Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Своя правда», и сегодня будем говорить о российской экономике, о наших чудовищных, пугающих или, напротив, блестящих перспективах, и с этим представляю наших гостей, это старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
И доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и начнем с заявления позиции, чего же нам ждать. Параллельно будем, конечно, подводить итоги года 2017-го. Первым будет Сергей Жаворонков. Сергей Владимирович, пожалуйста.
Ну, даже при, так сказать, нынешних достаточно высоких ценах на нефть, нам следует ждать дальнейшего спада реальных доходов населения, дальнейшего спада реальных пенсий. Это, кстати, соответствует по пенсиям и официальным прогнозам правительства. Следует ждать дальнейшего роста оттока капитала, следует ждать дальнейшего роста военно-полицейских расходов и дальнейшего сокращения расходов на здравоохранение, образование, науку, культуру и так далее. Вот наши перспективы, которые следуют даже из официальных данных Росстата, хотя и в них можно усомниться, об этом мы еще поговорим далее.
Это Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. И сейчас слово Максиму Черкову. Максим Андреевич, пожалуйста.
Ну, с моей точки зрения, 2017 год для экономики России – это такой переломный год. Именно в этом году экономика России перешла к устойчивому росту, пусть небольшому, пусть, так сказать, ну да, конечно, мы, наверное, ориентируемся на более высокие темпы роста, но рост, опять же, повторю, устойчивый. Середина 2016 года экономика России стабильно растет. И вот буквально сегодня вышла статья в «Эксперте», которая, так сказать, подтверждает, что накопленным итогом с начала 2017 года экономика России демонстрирует рост в 1,8%. Так что, в общем, на самом деле ситуация, так сказать, после вот кризисных 15-го, там, 14-го годов, безусловно, исправляется.
Это Максим Черков, доцент кафедры политической экономии МГУ. Ну и сейчас уже переходим непосредственно к дискуссии. Обращаюсь к Сергею Жаворонкову. Сергей Владимирович, если везде все падает, но при этом расходы на оборонно-промышленный комплекс, на силовые ведомства растут, нет ли здесь противоречия? У них-то тогда, получается, жизнь улучшится?
Ну, вы знаете, есть отличный анекдот от армянского радио. У них спрашивают, будут ли деньги при коммунизме. Армянское радио отвечает, югославские оппортунисты говорят, что будут, китайские маоисты говорят, что не будет. Верный ленинский диалектический ответ состоит в том, что при коммунизме деньги у кого-то будут, у кого-то нет. Так и в России. Безусловно, у госкорпораций, у ФСБ, у армии деньги будут, а у большинства населения нет. Вот, собственно, вам и вся диалектика.
Это как минимум. Раз. Дальше. Что касается реальных доходов населения, насколько я понимаю, в этом году отметился, ну, если не рост, то, по крайней мере, стабилизация вот с этой истории.
Значит, ну, у нас реальные доходы населения падают четвертый год подряд. По доступной нам статистике января-сентября, значит, у нас за, так сказать, три квартала, значит, у нас спад был 1,3 реальных доходов, значит, при том странно, что премьер и президент продолжают говорить об их росте. Такое ощущение, что им не докладывают о данных Росстата, который им же подчиняется. Но, значит, цифры экономического роста, которые нам дают, и прогнозов экономического роста, которые нам дают, они весьма лукавы еще потому, что у нас постоянно меняется методика расчета экономической статистики, значит, и там идут следующие интересные процессы. У нас, например, статистическая погрешность. Вдруг примерно с 250-300 миллиардов рублей выросла по итогам еще прошлого года до 1,5 триллионов. То есть это, на секундочку, почти 2% ВВП. Да? Мы тут прогнозируем рост в ближайшие годы 2%. А у нас вдруг Росстат так стал считать статистику, что у нас статистическая погрешность 2% подпрыгнула до этого уровня. Причем, обращаю ваше внимание, что подпрыгнула в несколько раз. Росстат пересмотрел методику расчета за прошлые годы в сторону увеличения, то есть увеличилась база. Росстат фиксирует какой-то невиданный рост, нефиксируемый статистическими методами в малом бизнесе. Там же вот Росстат какие-то расчеты делает на основании статистики, поступающей от предприятий, а какие-то на основании оценок. Вот этот непонятный рост, нефиксируемый статистикой в малом бизнесе, он тоже там добавляет очень много.
Это Сергей Жаворонков, обращаюсь к Максиму Черкову. Максим Андреевич, но опять же, даже если взять официальные цифры, то у нас за ноябрь падение промпроизводства более 3,5%.
Ну, во-первых, значит, если мы говорим об официальных цифрах, я вот призываю слушателей, да, так сказать, не ориентироваться ни на армянское радио, ни, может быть, какие-то, так сказать, со слов цифры, да, вот вы можете прямо сейчас открыть сайт Центрального банка Российской Федерации и открыть информационно-аналитические комментарии, так сказать, экономика, там он так называется, и посмотреть, так сказать, реальная заработная плата растет с 2015 года, производительность труда растет с 2015 года, инвестиционная активность растет. Там не то, что цифры, там графики.
Реальные, понимаете, доходы падают.
Нет, подождите.
А зарплаты и доходы отличаются.
Да, так сказать, да, зарплаты и доходы отличаются, но в данном случае зарплаты — это очень важно, и, так сказать, то, что они растут уже два года, это, на самом деле, очень серьезное достижение. Безработица, опять же, снижается с 5,7 до 5,25, более чем на 0,5 пункта. Так что я бы не говорил о какой-то катастрофической ситуации. То есть, с моей точки зрения, опять же, опираясь на реальные данные, не пользуясь слухами, не подвергая сомнению те или иные расчеты, потому что мы можем, опять же, сомнению подвергнуть все, что угодно. А чем мы здесь будем пользоваться в этой студии? Мы сами тут цифры нарисуем, понимаете, вот на столе сейчас.
Ничего, Минэкономразвитие дает данные 3,6% падения промпроизводства за ноябрь 2017 года.
Я видел эту сумму, вернее, вот эти вот данные, действительно, они есть, но дело в том, что, так сказать, рост ВВП, он состоит не только из, так сказать, из промышленного производства, там много-много-много разных составляющих частей. То, что промышленное производство падает, я не спорю, это действительно негативный факт, но экономика России за счет других, кстати говоря, не всегда менее важных частей, вышла на траекторию, так сказать, стабильного, пусть небольшого, но экономического роста. Кстати говоря, тут можно критерии западных, так сказать, наших партнеров использовать, да, у них, так сказать, больше трех кварталов, все, рост, рецессия закончена, дискуссия тоже.
Это Максим Черков, обращаюсь к Сергею Жаворонкову. Хорошо, сами же обвиняете данные Росстата и сами же на них ссылаетесь. Кому верить-то?
Ну, понимаете, есть методика Росстата. Я вам только что доложил, что есть оценки Росстата, которые делаются на основании статистики предприятий. Каждое предприятие обязано сдавать ежеквартально статистику Росстата. А есть статистика Росстата, которая делается на их собственных обобщениях, вот статистической погрешности, выросшей во много раз, составляющей, напомню, под 2% ВВП, значит, на каких-то досчетах за прошлые годы. Значит, ну окей, давайте еще назовем несколько цифр, базирующихся на исключительно официальных данных. Значит, вот Центробанк нам, значит, коллега советует, отлично. Давайте посмотрим чистый отток капитала за январь-ноябрь. 28 миллиардов долларов. Это в три раза выше, чем за сопоставимый период январь-ноябрь прошлого года. Значит, президент докладывает, растут инвестиции. Да, они выросли, но вырос и отток капитала, причем значительно больше. А по итогам года будет еще интереснее, потому что декабрь – это традиционный месяц, в котором отток капитала подскакивает. В конце года нужно предприятиям гасить кредиты годовые. Так что, значит, что касается вот этого роста, значит, заработных плат, то, ну, смотрите, значит, доходы отличаются от зарплат тем, что доходы учитывают, значит, пенсии, и доходы учитывают предпринимательскую деятельность. А они, значит, у нас, так сказать, падают сильнее, чем, значит, экономика в среднем. То есть, опять же, как мы фиксируем какой-то невидалый рост в малом бизнесе, значит, вот мы так оценили, но при этом доходы тех, кто статистически занят в малом бизнесе, снижаются. Ну и вообще, давайте вот цифры смотреть не только на годичном горизонте, но и, например, на шестилетнем горизонте, как у нас составляет срок полномочий президента. Я вот к сегодняшнему эфиру посмотрел, значит, статистику по инфляции, по доходам и по зарплатам. Значит, у нас, я напомню, в 2012 году во время выборов Путин обещал, что реальные доходы населения вырастут на 70% в течение его очередной каденции. Реальные, подчеркиваю, да, не статистические. Тогда они составляли 25 тысяч рублей, сейчас они составляют 38 тысяч рублей. Значит, соответственно, но... инфляция за это же время составила 53%. В итоге у нас за искомые годы реальные зарплаты упали на 5%, реальные доходы на 10%. Вот вам статистика на, так сказать, последней президентской каденции Путина.
Это Сергей Жаворонков, Максим Андреевич, чем ответите?
Ну, во-первых, меня радует, что Сергей все-таки подтвердил, что доходы растут, так сказать, это даже прозвучало...
Зарплаты, а доходы падают.
Я понял, да, зарплаты, которые, ну, да, вот то, о чем мы говорили как бы в предыдущей части. По поводу оттока капиталов, вы знаете, вот я преподаю курс, кстати говоря, не только в Москве, даже за границей читал, так сказать, по экономике России, и как раз вот этот вопрос с оттоком капитала мы подробно со студентами рассматриваем и смотрим, что же туда попадает. Вот Сергей сказал, что это очень, так сказать, негативная, так сказать, ну, негативный факт увеличения подобного показателя. Но я могу сказать, что, допустим, в отток капитала попадают, так сказать, вещи, которые совершенно, ну, напрямую с оттоком капитала не связаны. Допустим, в преддверии новогодних праздников люди меняют, так сказать, рубли на доллары, кто-то куда-то едет, так сказать, это все попадает в отток капитала. Российские компании возвращают западные кредиты, это все идет в статистику по оттоку капитала. Вы мне скажите, это хорошо, что российские компании снижают кредитную нагрузку? Это хорошо, а мы в данном случае рассматриваем это как огромный, так сказать, негатив. Это фактически означает, что в дальнейшем российские компании, которые, возможно, да, а скорее всего и возвращают, так сказать, кредиты западные, и не только западные, просто иностранные, они в дальнейшем не будут их обслуживать, они сэкономят деньги, и это даст новый толчок их развитию. Поэтому, понимаете, такой показатель, как отток капитала, его, так сказать, ну... отдельно, не вдаваясь в подробности, что туда входит, его вообще рассматривать невозможно, потому
секундочку,
что
негативное... я просто... Да, Максим Андреевич, ну тогда отток капитала должен прекратиться в ближайшей перспективе, потому что больших кредитов нашим предприятиям уже несколько лет как не дают, особенно на западных рынках, а дополнительных каких-то источников кредитования у них не появляется, тогда мы вот-вот приблизимся к нулю, а после этого и войдем в плюс.
Ну, во-первых, процесс, так сказать, уменьшения задолженности наших компаний перед западными и иностранными контрагентами, он идет, да, он несколько, наверное, ослабел, уменьшил свою интенсивность, но он идет. И на самом деле та задолженность, которая была накоплена до 2014 года, она, может, и новая какая-то там появится, ее еще, так сказать, долгие годы будут компании отдавать, расхлебывать вот эти проблемы.
Но... То есть горизонт не ясен, когда мы выйдем ноль, и вообще выйдем.
И надо сказать, опять же, да, вот по поводу перевода, значит, в одной валюты в другую, по поводу возврата кредитов, это важный фактор, но не единственный, понимаете? Тут гораздо больше там влияют, допустим, операции carry trade, да, которые, так сказать, производятся мировыми спекулянтами, которые спекулируют на различных ставках по процентных ставках по гособязательствам, так сказать, и покупают рубли, так сказать, конвертируют и так далее. Это, понимаете, ситуация меняется в ежедневном формате. Поэтому, опять же, так сказать, вот с такими данными, как отток капитала, нужно крайне осторожно, потому что в оттоке капитала сидит как негативный действительно фактор в увеличивающемся оттоке, так и частичные позитивные факторы.
Это Максим Чирков, Сергей Жаворонков.
Ну, можно сказать, что отток капитала в России существует не только последние, скажем, там, 3-4 года как любят говорить, геополитической напряженности, отток капитала непрерывный с 2009 года. И российские чиновники-то думают иначе, чем вы. Они постоянно нам каждый год обещают, что отток капитала сокращается, сокращается, вот-вот кончится. Однако, например, последние, значит, 2 года он сокращался, а в этом году опять подпрыгнул. Ну, некоторые аргументы, конечно, мне так даже неловко, значит, как-то на них реагировать, когда говорят, что люди там что-то тратят перед Новым годом, а, значит, я ж дал цифры в сопоставлении со статистикой январь-ноябрь по прошлому году. Значит, в прошлом году они что, перед Новым годом ничего не тратили, валюту не продавали там? Ну, есть тут такие моменты, конечно, странные. Значит, отток капитала в части погашения кредитов – это хорошо, если он не носит резкого характера. Он не должен увеличиваться за год в 3 раза. Это ни о чем хорошем не говорит, говорит о том, что там в рамках вот того, что в нашей экономике происходит с инвестиционным климатом, об этом мы еще поговорим, наверное, значит, держать деньги в России опасно, вести бизнес в России опасно, в России, в конце концов, опасно жить. Я вам напомню, что в России статистика по умышленным убийствам в 2 раза выше американской, 10 на 100 тысяч, и примерно в 7-8 раз выше европейской.
То есть вы хотите сказать, что когда у нас была, как это, был меньший отток капитала, у нас меньше убивали? Мне кажется, тут динамика-то как раз позитивная по поводу убийств.
Я попробую в следующий раз этот вопрос исследовать, не готовился к нему. Значит, но у нас максимальный уровень убийств был по статистике за последние, скажем там, 25 лет в 2002 году. Вот кто бы не подумал, не в 90-е, а именно в 2002 году. С тех пор он постепенно, но не активно сокращался. И самое главное, что он остается в сравнении с странами, на которые мы хотели бы ориентироваться, там, будь то Европа, будь то Китай, Япония, там, США, он остается высоким. Значит, а что касается оттока капитала, то, ну, слушайте, вот если, так сказать, деньги в Россию приходят, статистика по инвестициям, чем во время своей пресс-конференции, значит, гордился Путин, то почему-то никто не говорит, что это что, что надо потом отдавать. Это инвестиции иностранцев, которые потом будут репатриировать прибыль. Об этом никто не вспоминает. Говорят, инвестиции – это здорово. А когда отток капитала, то тоже здорово, потому что, оказывается, мы отдаем долги.
Сергей Жаворонков, сейчас Максим Чирков.
Ну, по поводу, опять же, безопасности проживания на территории Российской Федерации, не знаю, как Сергей, у меня, на самом деле, ощущение абсолютно, так сказать, противоположное, в принципе, так сказать, не знаю, вот мы сейчас, так сказать, с вами, наверное, приехали на эту передачу, ну, наверное, мы, так сказать, не в броневике передвигались с вами, понимаете, вот, ну, я на метро приехал, ничего, нормально, безопасно.
Вы карманы проверяли?
Еще раз?
Карманы проверяли?
Ну, вот на одной станции метро там остановили какого-то человека, мне не проверяли, вот, там с большими сумками кого-то остановили. А если говорить про инвестиции, вот Сергей сказал, что, так сказать, опять же, опять приведу тот, так сказать, вот ссылку дам, ту же самую, что и в начале передачи. Информационно-аналитический комментарий «Экономика». Инвестиционная активность, даже внутренняя, растет с 2015 года по, так сказать, по данным Центрального банка. Это внутренняя, так сказать. И она, так сказать, считается в рублях, а с 2015 года рубль у нас укрепился, то есть в долларах она, так сказать, растет с темпами в несколько раз выше, чем то, что дает Центральный банк. Поэтому я, на самом деле, ну, опять же, какие-то такие эмоциональные стороны этого дела отбрасываю, да, но, скажем так, общий вывод такой, что, по крайней мере, ничего страшного с российской экономикой не будет, и в настоящее время ситуация стабильная, учитывая, кстати говоря, внешнюю нестабильность, скажем так, ну, понятно, что, так сказать, участие в той же сирийской кампании, санкции, контрсанкции со стороны западного мира, понимаете, любая другая страна, она столкнулась бы с такими сложностями, что, понимаете, там был, так сказать, вообще вопрос функционирования экономики в целом был бы, встал бы, да, в Российской Федерации вот по прошествии, так сказать, уже 3 лет, получается, мы перешли к экономическому росту, и это нельзя не отметить и нельзя не поставить как заслугу.
3 года экономический рост?
Я не говорил, что три года, я говорил после значит, трудных, да, относительно трудных 14-15 годов. В настоящее время состояние российской экономики близко к нормальному. Я могу привести массу данных, по которым российская экономика сейчас вышла уже на уровень, так сказать, до 2014 года, 2013 год. Вот опять же, так сказать, вот, допустим, Центральный банк считает сводный индекс рисков российского финансового рынка. Там огромная куча показателей. Вы, если откроете, я опять же слушателей призываю обращаться к официальной статистике. Какие бы там погрешности ни были, это и есть официальная статистика. Все остальное разговоры. Сводный индекс рисков российского финансового рынка вернулся к уровню 2013 года, то есть все абсолютно нормально.
Это Максим Чирков. Сейчас уточню у Сергея Жаворонкова. Бог с ней, с нашей статистикой. Но, черт, в этих международных рейтингах, там, тот же Doing Business, и здесь растем.
Значит, смотрите, если мы с вами, так сказать, вспомним, на каких местах мы находились, там, порядка, там, сотого места, то можно, конечно, радоваться, что мы выросли. Но если мы посмотрим с вами последние за полгода выходившие обзоры ОЭСР, МВФ, там, Всемирного банка по российской экономике, мы увидим, что они не прогнозируют там даже 2% роста, который прогнозирует российское правительство на ближайшие годы. А это означает, что российская экономика будет расти по, опять же, тем же прогнозам, ниже и мировой, и американской, и европейской. То есть мы, в общем, и находимся-то сейчас с душевым ВВП порядка $9000 на душу человека. Для сравнения, душевой ВВП США $57000, ну, чтобы так вот понимать, да, где мы находимся. Как говорится, хорошо не жили, не стоило и начинать, вот. А еще призываю радиослушателей к простой вот такой оценке на основании собственного благосостояния. Я повторяю сейчас риторический прием американского президента Рейгана, который таким образом выиграл теледебаты у Картера в 1980 году. При том, что до этих дебатов Рейган по рейтингам отставал от Картера и действующего президента и мог выборы проиграть. Он задал Картеру, когда там по правилам дебатов обмен вопросами, он задал ему один вопрос. «Господин президент, скажите, за 4 года вашего президентства американцы стали жить лучше или хуже?» Значит, Картер пустился в какие-то долгие, туманные объяснения, из чего американцы поняли, что сказать, что да, стали жить лучше, человек не может. Значит, вот так же и вы. Подумайте, уважаемые радиослушатели, за последние 6 лет президентства Путина вы стали жить лучше или хуже? Вот, собственно, вам и ответ на все вопросы.
Максим Чирков.
Ну, по поводу, ну, мы начали, так сказать, вот этот вопрос с рейтинга «Doing Business». Знаете, я вот буквально 3 дня назад смотрел интервью одного нашего эмигранта, он, так сказать, оппозиционер, который критикует российскую нашу действительность, очень, так сказать, негативно отзывается, сейчас живет в Германии, а его ведущий спрашивает: вот вы живете в Германии, вы ведете бизнес, а как у вас там, так сказать, нормально, вот, ну, все идет, так сказать. И он начал рассказывать, говорит: да вы знаете, говорит, вот судебная система немецкая, к сожалению, она гораздо хуже, чем российская, потому что в российский суд придешь, так сказать, здесь быстрое решение дадут, а в немецкий суд тебя полгода будут пытаться там, так сказать, помирить с кем-то, так сказать, в том числе, кстати, когда судишься там по каким-то там и налоговым вопросам и так далее. Опять же, значит, решить, ну, я так понимаю, он в каком-то строительном бизнесе работает, так сказать, в России, говорит, понятно, кто чем занимается, какой чиновник за что отвечает. Значит, у чиновника есть руководитель непосредственно, которому можно пожаловаться на бездействие, еще на что-то, еще на что-то.
Занести в крайнем случае можно.
Да, ну, это я, так сказать, не знаю, там, занести, не занести, он, так сказать, это так, понимаете, обошел этот вопрос, но он привел пример, что в Германии как раз вот вообще непонятно, есть негативное решение, все, это уже, так сказать, можно, понимаете, бить ногами там, так сказать, спорить сколько угодно, это решение так и завязнет вот в этой вот, скажем так, чиновничьей такой тягомотине. Поэтому, на самом деле, то, что Россия серьезно продвинулась в рейтинге Doing Business, это безусловный плюс.
Вопрос-то стоял ребром.
Есть еще куда стремиться.
Вопрос-то стоял ребром, стали ли граждане Российской Федерации жить лучше?
Ну, значит, во-первых, ну, пример с американским президентом, он некорректен, потому что там, так сказать, отчет за 4 года был. У нас-то президент, как все говорят, несколько больше находится у власти. И на самом
деле... Я с 2012 годом сравнил.
Я понимаю, что вы сравниваете, ну, это, а это...
Я предлагаю сейчас расстаться на время новостей, после этого вернемся, продолжим. С нами Сергей Жаворонков и Максим Чирков.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков и доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков. Обсуждаем перспективы нашей экономики в 2018-м и подводим итоги 2017-го. И сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7 925 888 94 8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК бот. Начнем с телефонного звонка. Сейчас слушаем вас внимательно. Вам пригодятся наушники. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Что хотелось бы сказать? Вот Сергею скажу, что, конечно, за 6 лет стало жить намного хуже. Денег стало вроде в рублях чуть больше, но не хватает катастрофически. А вот Максим вот тут рассказывал про Германию, а я вам скажу, вот я работал в компании Вимавиа, вот до сих пор я там числюсь, и вот зарплату не получаем с июля и по настоящее время, не можем ни уволиться, ни устроиться, соответственно, в другие места, и вот ходим по кругу, Росавиация, Министерство транспорта, администрация президента, генпрокуратура, суды нас футболят. Я не представляю, что такое возможно вообще в Германии.
Спасибо. Спасибо, принимается. Максим Андреевич.
Ну, ситуация с Вимавиа известная достаточно ситуация. Я сам был клиентом авиакомпании, в этом году летал, кстати, мне очень понравилось. Вот,
тоже же не от хорошей жизни компания легла, наверное. Да, банки схлопываются, авиакомпании.
Ну, естественно, сложности возникают по разным причинам, так сказать. Это высокая кредитная нагрузка, много чего может быть. Кстати, высокая конкуренция, потому что мощнейшие игроки на российском авиарынке существуют и работают. И, возможно, это основная причина. Вот, ну, а, так сказать, ну, я соглашусь, в принципе, со слушателем, я абсолютно не спорю, да, с его точкой зрения по поводу того, что инфляция достаточно сильная вот последние годы, но, опять же, если брать, так сказать, все президентство нашего, так сказать, нынешнего президентства, начиная с 2000 года, понимаете, вот когда выгодно, вы, так сказать, считаете с 2000 года, когда надо показать негатив, вы тут же, значит, берете с 2012 года, понимаете, ну, все-таки должна быть какая-то... Понимаете, единая такая позиция, да, иначе, так сказать, в отсутствии координат мы будем, так сказать, расплываться мыслью, вот. Ну, а, естественно, с 2000 года уровень жизни населения, он вырос достаточно серьезно. Наверное, недостаточно, безусловно, есть куда стремиться, есть куда, так сказать, улучшать, и, так сказать, нововведения, так сказать, в том числе и в нашей экономической жизни, экономической реальности делать. Но, понимаете, уровень жизни, он в России... так сказать, на длинном промежутке времени он, безусловно, растет.
Это Максим Чирков, Сергей Жаворонков.
Ну, давайте вот, если мы предлагаем какие-то длинные сравнения, значит, то у нас сейчас средняя зарплата в России примерно составляет $500. Это уровень, которого она достигла при Путине где-то в районе 2003 года, да? Значит, с тех пор она росла, с тех пор она достигала, так сказать, порядка $1000, это вот максимум ее в этом эквиваленте, значит, и рухнула вдвое. А в 90-е годы у нас средняя зарплата была порядка $200. Вот, ну, средняя...
Как это она средняя? Я, ну, очень так, хорошо помню, так, в 90-е годы я мечтал получать $100 в месяц.
Значит, она в начале 90-х была порядка $100, к концу 90-х она выросла до примерно 200. А в советские времена средняя зарплата, ну, то не было свободного курса доллара, но по ценам черного рынка средняя зарплата примерно в 200 рублей советского среднего, так сказать, служащего, это было порядка 40 долларов, вот, соответственно, то есть, ну да, если говорить, что там за десятилетия мы стали жить лучше, ну, со времен царя Гороха, наверное, стали. Там в 90-е мы стали жить лучше, чем в 80-е, в нулевые стали жить лучше, чем в 90-е, но проблема в том, что эта динамика, вот она развернулась в обратную сторону, причем достаточно существенно, и это не эксцесс какого-то одного года, а вот там, извините, даже 4 года считается достаточным для того, чтобы оценивать работу президента, там стало лучше или хуже, уж 6 лет тем более достаточно.
Да просто кроме доллара еще существуют другие индексы, индекс Биг Мака, например.
Я против индексов Биг Мака, потому что, это знаете, вот вы зарплату, наверное, предпочли бы получать в рублях или долларах, а не в Биг Маках, и там долях там, квадратного метра жилья и так далее. Значит, вот все-таки current price – это куда более текущие
еду
цены,
вы
более,
не в Америке покупаете
более
тоже.
Надежное сравнение.
Еду вы не в Америке тоже покупаете.
Ну, доллар используется как валюта наиболее крупной экономики мира для межстрановых сравнений, значит, но вы можете и в рублях сравнить. В рублях, как я вам докладывал, за последние 6 лет тоже ничего, к сожалению, не улучшилось.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
А почему вы молчите о нефти? С января месяца с 30 долларов за баррель поднялась нефть до 60 долларов за баррель. Вот она и дала эти 2% роста. Так что премьер-министр тут ни при чем, президент тут ни при чем. Нефть кормилица кормит.
Спасибо, принимается, Максим Андреевич.
Ну, я абсолютно, опять же, согласен с этой точкой зрения, что действительно стоимость барреля нефти, так сказать, помогает российской экономике справиться с трудностями. Более того, я вот у себя, так сказать, в соцсети вывесил как раз свой прогноз годичной давности о том, что к концу 2017 года нефть превысит 65 долларов. Она, кстати, перескочила там в какой-то момент, вот буквально на этой неделе 65. Но будем надеяться, что он сбудется и окончательно, так сказать, к Новому году будет все-таки выше 65 цена на нефть. Но на самом деле я согласен, хотя, опять же, не, скажем так, все-таки не все определяется ценой барреля нефти. Дело в том, что, вообще говоря, такие агрегированные показатели, как валовый продукт и рост его, так сказать, статистики наши стараются очищать, конечно, от ценовой вот этой вот, скажем так, от ценовых изменений, потому что понятно, что пытаются, опять же, это не всегда полностью получается, но стараются считать в, соответственно, сопоставимых ценах, то есть, допустим, в ценах предыдущего года и сравнивают ВВП этого и, так сказать, предыдущего в одной ценовой, так сказать, формации. Ну и, кстати говоря, вот еще по предыдущему вопросу хотел дополнить. Вот Сергей, он очень хорошо, понимаете, доказывает свою правоту, свою позицию, да, опять же, манипулируя немного цифрами. Вот вы сказали, 500 долларов средняя зарплата сейчас. Слушайте, я, понимаете, я эти цифры знаю наизусть, потому что я преподаю курс «Экономика России» на экономическом факультете. Последний квартал, вот вы цитируете Росстат, вы зайдите на gks.ru, это Госкомстат раньше называлось, вот это ведомство, там последний квартал 40 тысяч рублей средняя зарплата по России, последний квартал, который там в статистике есть, это вот буквально я 2 недели назад смотрел это, а 40 тысяч рублей это не 500...
38 тысяч, если быть
40,
точным.
40 тысяч, там 40 тысяч сколько-то там рублей, это я точно могу сказать, опять же, призываю слушателей зайти на сайт gks.ru, как я на предыдущий, так сказать, ссылку давал, и проверить мои слова. Это по квартальной, это не по годам. По последний, так сказать, квартал. А 40 тысяч рублей, это не 500 долларов, извините меня. Можете посчитать, сколько. А вот понимаете...
Пусть будет 650.
Хорошо, так пусть будет. А вы одну цифру чуть-чуть изменили, потом другую чуть-чуть изменили, а выводы-то, понимаете, они диаметрально противоположные могут быть, если, так сказать, все объективно считать.
Это Максим Черков, Сергей Жаворонков.
Ну, то есть нас пытаются убедить в том, что, значит, у нас зарплата в долларах растет. Значит, ну, замечательно. Пускай она составляет не $500, а $600. Значит, ну, у нас курс доллара за этот год действительно падал, потому что росла цена на нефть. Ну, так чего? У нас, значит, по сравнению с ситуацией, скажем, 2012 года, у нас зарплаты в долларах выросли, что ли? То есть, вот... Как бы оппонент пытается разговор о тренде, который, очевидно, негативный, подменить разговором о тренде либо на очень коротком отрезке, что «а давайте посмотрим за квартал», значит, либо разговором о тренде на неком очень, так сказать, далеком историческом промежутке, «а давайте посмотрим за все нулевые». Вот, значит, ну, у нас, в общем, ну, как-то все-таки, наверное, не там, не за 20 лет экономика в целом должна рассматриваться.
Я просто вспоминаю разговоры, когда все это только начиналось, я обращаюсь к вам, Сергей Владимирович, и помню, что тогда вообще предрекали крах российской экономики, говорили, что она этого не переживет, ну, 100 рублей за 1 доллар – это было общее место для экономистов, говорили, ну, да, иначе быть не может.
Я, если честно, таких прогнозистов не помню. Даже в критические дни примерно 20-х чисел декабря 2014 года, когда в определенный момент курс доллара перешагнул 70, а курс евро 80. Значит, ну, все понимали, что это, видимо, пиковые значения по соотношению, значит, так сказать, российского платежного баланса. Вот я не помню ни одного известного экономиста, кто эту цифру в 100 долларов...
100 рублей за доллар.
Да, 100 рублей за доллар, значит, приводил. Вот то, что значит, говорили, что мировая экономика рухнет, если цена на нефть будет ниже 70 долларов, такие оценки были. Владимир Путин говорил так в 2013 году. Но вот оно, значит, мировая экономика-то не рухнула, что нельзя сказать о российской, которая не рухнула, конечно, вы правы, но она плавно, постепенно идет вниз.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Да, вы в эфире,
алло,
пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Это говорит Москва?
Да, вы в эфире.
Я, здравствуйте, Валерий меня зовут.
Пожалуйста.
Вот Попов хотел, да, 53 года мне, прошел я 90-е годы, 2000-е. Вот один вопрос. Господин президент уже у нас 17 лет у власти. Я работаю в Москве, в третьей компании, скажем так. Везде черная зарплата. Вот как с этим быть? Ни в одной стране цивилизованной, Германия, Италия, Франция, там такого нет.
Можно я просто от себя уточню, а почему вы с этим миритесь?
Ну, а что делать? Вот сейчас последние, вот, со времен, ну, вот 4 года, да, уже будет, 3,5, а очень большой наплыв иногородних. С Тюмени едут, Нижневартовска едут.
Спасибо.
Не говоря уже о ближних.
Спасибо.
Да, и поэтому ты можешь сказать правду, но тебя уволят.
Спасибо, Максим Андреевич.
Ну, по поводу вот этой черной зарплаты, так сказать, я, вы знаете, я согласен, что в России достаточно высокий уровень вот этого теневого сектора, так сказать, вот недавно как раз были исследования, я читал, там от 10 до 12% оцениваются российские черные вот этот вот сектор, ну, теневой сектор, на самом деле это еще заниженные оценки, но по поводу вот этих зарплат в конвертах. Слушайте, у меня лично, понимаете, у меня есть друг детства, да, мой ровесник, который сейчас работает в Соединенных Штатах Америки, уже четвертый год в транспортной компании. Он не то что черную зарплату получает, он вообще нелегально там находится. Там органы, которые занимаются, так сказать, вообще отслеживанием, статистикой, налоговые органы, они вообще не знают, что он, его жена, так сказать, еще некоторые люди находятся в Соединенных Штатах. Поэтому про, так сказать, вот эти вот... так сказать, теневые зарплаты, зарплаты в конвертах, это, в принципе, ну, много где есть. Ну, в России, конечно, ситуация с этим, ну, наверное, похуже, чем в Соединенных Штатах.
Да? Мы же боремся просто... с этим или нет? Просто результаты
безусловно,
борьбы,
слушайте, последние 5 лет просто качественный скачок, так сказать, произошел. Потому что я помню, как было там 5-7 лет назад, так сказать, у меня вот просто из моих знакомых, из, так сказать, людей, с которыми там друзья детства, друзья, так сказать, с кем я учился. Там очень многие получали серую, так сказать, зарплату в конвертах. Сейчас это, так сказать, ну, по крайней мере, вот в круге моих знакомых это практически полностью ушло. Ну, конечно, так сказать, есть куда стремиться, это безусловно так.
Это Максим Черков, Сергей Жаворонков.
Ну, для сравнения, вот мы сегодня в передаче в цифрах мы спорим, для сравнения с США можно сказать, что средняя заработная плата по статистике в США составляет порядка 4000 долларов в месяц. Да, как и в России, две трети населения получают меньше этой средней статистической заработной платы, но тем не менее, ну а нелегальный работник, разумеется, получает, так сказать, намного меньше. Так же, как у нас огромная нелегальная, так сказать, занятость вот товарищей из там, прежде всего, не Тюмени, конечно, а Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. В России только легально находится порядка 5 миллионов человек из вот этих трех только стран, значит, а нелегально миграционная служба оценивает примерно, так сказать, еще в 5 миллионов. Значит, ну, наш же проходной двор, так сказать, представляет Россия. У нас безвизовый режим с странами, у которых душевой ВВП ниже российского в 5-8 раз. Вот я говорю об этих Таджикистанах разнообразных. Значит, поэтому, конечно, у нас, обратите внимание, что вот эти все нелегалы, они вытесняют, значит, русское население уже не только с дворников, да, а уже вытесняют из торговли, из продавцов магазинов, то есть вот они постепенно все выше продвигаются по трудовой иерархии.
Вы за свое место, что ли, переживаете, Сергей Владимирович?
Ну, за свое место я не переживаю, а большая часть населения работает в России в торговле. Ну, как и во всем мире, впрочем. В этом нет ничего плохого. Это вот просто во всем мире, в современной экономике, торговля – это основной резервуар рабочих мест. Потому что сейчас не 19 век, когда большинство населения были крестьяне. Сейчас один робот наштампует столько, так сказать, продукции, что, значит, 100 человек не сделают.
Вопрос от Александра через Телеграм. Безработица в России вдвое превышает официальные данные Росстата и составляет 11%. Это все следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. С другой стороны, более 80% граждан России не удовлетворены своим материальным положением и оценивают его от среднего до очень плохого. Однако почти 90% довольны местом работы или сферой занятости, и все это говорится в результатах исследования ВЦИОМ. Вопрос. Как мы планируем совершать экономический прорыв или рывок с 11% безработицы и крайне инфантильным населением, которое недовольно своим благосостоянием, но не собирается при этом как-то шевелиться, видимо, уповая на доброго национального лидера, который всех рассудит? Это вам, Максим Андреевич.
Соглашусь, так сказать, с тем, что, так сказать, официальная безработица и данные по ней, кстати, которые, вообще говоря, очень, ну, достаточно низкие для России и вообще, так сказать, для очень большого количества стран, они, скорее всего, занижены, но, понимаете, вот, что они занижены в два раза, я, вот, как бы, ну, сложно мне согласиться с такой оценкой нашего уважаемого радиослушателя. Кстати говоря, понимаете, вот он, так сказать, вот этот радиослушатель, он говорит про 5,5%, а, допустим, есть же и другие данные, допустим, вот в Москве, знаете, какая безработица? Один там с небольшим процентом, понимаете, даже если в два раза завысить эту безработицу по Москве, то все равно очень, так сказать, приличные суммы получаются, и, кстати говоря, многие европейские страны имеют безработицу гораздо выше, чем в России.
Вспомните, у меня вот только одно уточнение, почему вы эти цифры называете приличными, почему это предмет для гордости? Это практически полное отсутствие на рынке конкуренции на рынке труда.
Нет, ну, естественно, конкуренция должна быть. Я просто говорю в сравнении с, скажем так, ну, даже можно сравнивать в том числе и с развитыми странами. Потому что для развитых стран, и для стран, так сказать, там, для Соединенных Штатов, и для стран, входящих в Евросоюз, там часто бывает, понимаете, безработица официальная, которая у нас 5,5%, там она под 25% бывает. Вспомните вот этот вот греческий кризис, так сказать, который...
Испания.
Да-да-да-да-да. Вот эти вот страны, которые PX называют там в интернете, кстати говоря, уже в экономических исследованиях, там, так сказать, очень высокая доля безработицы. Кстати говоря, подсчеты по безработице, в принципе, сегодня в России они, кстати, осуществляются в соответствии с методологиями, которые, значит, закладывает Международная организация труда, и по методологии МОД фактически. Там есть некоторые особенности, действительно, у нас в занятых считают там те, кто работают не на полную ставку, а там могут даже и на одну, там, восьмую, одну десятую ставки посчитать. Но, в принципе, методология сама, она абсолютно такая же, как и там, так сказать, в той же самой в Европе, и в тех же самых Соединенных Штатах, и, так сказать...
Как прорыв-то совершать в этом вопрос?
Прорыв, ну, на самом деле, понимаете, значит, про прорыв, конечно, говорить сложно, потому что у нас, понимаете, есть примеры, такие, например, как Китай, по сравнению с которым прорыв сделать вообще очень сложно, понимаете, когда у них 7% роста последние 20 лет. Поэтому, конечно, о прорыве сложно говорить, но, опять же, ситуация нормальная.
Это Максим Чирков, Сергей Жаворонков.
О прорыве тоже?
О прорыве. Ну, у нас вот такая ситуация с безработицей, вот такие устремления у граждан, которые причисляют себя к экономически активной части населения, и при этом нам нужно как-то расти.
Ну, значит, методологией МОД вообще, я считаю, не нужно пользоваться, потому что она учитывает только тех, кто официально обратился за помощью, то есть за пособием по безработице, значит, а предлагаю вот какие цифры обсудить. Значит, у нас 70 миллионов в России работающих, 110 миллионов взрослых, то есть, значит, исключая пенсионеров, значит, не работающих, а есть работающие, у нас порядка 70 миллионов работающего населения, значит, должно быть, казалось бы, значит, но реально его 50, а 20 миллионов у нас висят в воздухе, эти люди не обращаются ни за каким пособием, но они официально не имеют никаких доходов. Это вот Голодец неоднократно говорила, вот обсуждается вопрос, что этих людей нужно обложить какими-то социальными платежами, потому что они не делают выплат в социальные фонды, но получают там здравоохранение и так далее. Значит, то есть, ну, часть из этих людей, мы понимаем, работает где-то там в теневом, так сказать, секторе, значит, но на самом деле, конечно, безработица в России не такая маленькая. Значит, что надо делать? Надо резко снизить расходы военно-полицейские, хотя бы вернуть их на уровень 12-го того же года, да? У нас полицейские расходы на треть выросли, военные в два раза.
А с чего начать? Сокращение заработной платы полицейским или с увольнения полицейских и военных?
Значит, я думаю, что надо начинать по полицейским, действительно, с их увольнения. У нас их слишком много, 900 тысяч – это очень много.
И значит, они куда денутся?
А по военным нужно, значит, они займут те вакансии, которые существуют у нас в, так сказать, стране, в том же бизнесе. Значит, такого количества полицейских, как в России, на душу населения сложно где-то встретить. Значит, а что касается армии, то там как раз не нужно никого сокращать. Численность армии в России, если брать ее не номинальную, а та, которая есть вот потому что номинальная, а учитывая вакансии, не заняты намного больше, чем фактическое, типа 800 тысяч у нас сейчас, это нормально. Там основные расходы не на зарплату, а засекреченный оборонзаказ, который большей частью просто идет в чей-то карман, вот и все. Значит, вот этот дикий гособоронзаказ, у нас 20% бюджетных расходов засекречены. Это нет нигде, ни в США, ни в Израиле, ни в каких воюющих странах.
Это Сергей Жаворонков. Сейчас я запускаю голосование. Вопрос к аудитории будет сформулирован следующим образом. Ваши ожидания, в плане экономики, конечно, от 2018 года, скорее позитивные. То есть вы полагаете, что мы, возможно, чуть-чуть, немного, но подрастем. И вы это как-то ощутите. Возможно, чуть-чуть, немного. Да, 134, 21, 35. Нет, скорее негативные. Вы полагаете, что ваше благосостояние ухудшится в следующем году. Это 134, 21, 36. Ваше благосостояние, вы полагаете, улучшится в следующем году. 134, 21, 35. Ваше благосостояние, вы полагаете, ухудшится. 134, 21, 36. Как бы вы ответили, Максим Андреевич?
Ну, у меня скорее положительное, так сказать...
Вот лично вы про свое благосостояние сейчас.
Ну, понимаете, мне очень сложно оценивать свое личное благосостояние, так сказать, на перспективу, потому что у меня, так сказать, ну, несколько источников дохода, которые, так сказать, складываются из моей зарплаты, из оплаты за публикации.
А вы это одно из домохозяйств.
Вот, ну, мне на самом деле очень сложно оценить это, но я скорее положительно, так сказать, оцениваю и проголосовал бы, соответственно, в этом контексте.
Это Максим Чирков. Сергей Владимирович, вы...
Мое благосостояние, как и благосостояние большинства людей, не изменится. Но если мы говорим об экономической динамике, то есть станет бедных больше или меньше, то бедных станет больше.
Я останавливаю голосование, подвожу итог. Результат получается следующий. В телефонном голосовании 8% наших слушателей ждут улучшения их благосостояния от личного плясали, и 92% полагают, что их благосостояние ухудшится. Так проголосовала наша аудитория по телефону. А в Телеграме тоже был задан вопрос, что ждет российскую экономику в 2018 году. Падение, говорят, 69%, даже 70%, и рост, полагают, 30% слушателей, которые проголосовали в Телеграме. С нами был старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков и доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.